праздновали праздник Пейсах, праздник Исхода. И, пожалуй, будет очень уместно в связи с этим поговорить на ту тему, которая содержится уже в нашей недельной главе, но удивительным образом с этим самым постегипетским существованием связана. Мы идем в ногу со временем, в том числе и в наших празднованиях. Мы сейчас читаем на этой неделе, в оставшиеся дни, главу Ахараимот. Ахараимот буквально после смерти, это после смерти Надава и Авигу, мы об этом сюжете много говорили в прошлые циклы. А сегодня мы поговорим об одном отрывке и об одной концепции, которая мне представляется очень важной, очень спорной, полемической. И сегодня мы посмотрим на нее и с точки зрения еврейской, и с точки зрения взгляда со стороны и на эту тему, и на еврейство, на иудаизм, который как раз этой своей стороной очень привлекает к себе большое внимание и привлекал всегда к себе большое внимание и сочувствующих, и ненавидящих, и так далее. Итак, раздел Ахараимот в книге Ваикра. Давайте почитаем. Это 18 глава, самое начало 18 главы, первый стих. Я буду читать из моего нынешнего главного издания, вот по этому хумашу, где перевод расширительный. Но здесь, в общем, особенно ничего расширять не надо. Итак, Господь сказал Моше: «Передай сынам Израиля, я Господь ваш Бог. По обычаям земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. По обычаям земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте». То есть эти два народа, египтяне и хананеи, самые развращенные, как объясняет Раши, поэтому нельзя себя вести так, как они себя вели. «Не следуйте даже их установлениям, обычаям. Исполняйте мои законы, соблюдайте мои установления». Им, то есть мудрости моих установлений, а не мирской мудрости, следуйте всегда. Я Господь ваш Бог, соблюдайте мои установления, мои законы. Исполняя их, человек будет жив. Я Господь, как Раша объясняет, верный своему обещанию вознаградить. И эта тема в этой же главе, точнее в следующей главе, которая часто встречается вместе в Кдашим, завершается своей логической точкой. Это уже глава 20, 23 стих. «Не следуйте обычаям народа, который я изгоняю перед вами». Что это за народ, который я изгоняю перед вами? Это вот те семь народов, которые населяли Канаанскую землю, которая суждена стать землей Израиля. Вот «не следуйте обычаям этого народа» – это важное предупреждение, потому что исторически, в общем, часто так случалось, чтобы не сказать всегда, что оккупирующий, захватывающий народ ассимилируется в оккупируемом. Это вот, например, в империи Александра Македонского очень было заметно. В этом обвиняли и самого Александра Македонского, что вот он, войдя в Египет, очень увлекся Египтом. И не только его в таких вещах обвиняли, потом многих римских властителей, которые увлекались, опять-таки, тем самым Египтом. Но вот как раз об этом идет речь. Поскольку, почему не надо, а почему, что ж плохого-то взять эти обычаи местные? Поскольку они делали все это, я стал гнушаться ими. То есть, если вы думаете, что ваше пребывание на этой земле – это просто в силу того, что вам так захотелось, нет, это потому, что мне перехотелось их там видеть. Потому что они там себя плохо вели. «И сказал вам, вы завладеете их землей. Я отдам ее вам во владение. Страну, источающую молоко и мед. Я Господь ваш Бог, отделивший вас от народов». Вот это вот последнее самоназвание в данном случае Бога. Оно очень контекстное. То есть я, собственно, ваш Бог, который сделал вас находящимися отдельно. Я полагаю, что это одна из, если не важнейшая тема этой недельной главы, И мое мнение в этом смысле в том числе базируется на нашем уже излюбленном давно способе смотреть на автору, на отрывок из пророков, которые читают в качестве бонуса приложения к недельной главе, которое, как уже было сказано, всегда должно соответствовать какой-то внешней канве. То есть это другая история из другой эпохи, но говорящая о тех же, если это выражать академическим языком, нарративах. То есть говоря о каких-то важнейших уроках, которые содержатся в недельной главе. Так вот, к нашей недельной главе, к Ахреймот, в книге Амос с 9 по 7 и 15 главу мы читаем историю, которая содержит тоже упрек Всевышнему, это пророк Амос, содержит упрек через этого пророка Всевышнему еврейскому народу в том, что он себя ведет подобно языческим народам. То есть вот ровно нарушает ту самую заповедь, которую мы только что читали в Пятикнижии. Пророк Амос жил в середине 8 века до нашей эры в Теко, это 5 минут от Вифлеема, Бет-Лехема, на юг. И преобладающая тема всех его пророчеств – это мораль и божественная справедливость. Он был, как часто бывает с теми, кто ищет божественной справедливости и морали, был убит. Он был убит царем Озией, который ударил его по лбу раскаленным железом. И автора, которую мы читаем из заключительной, она содержится в заключительной главе книги Амоса, она как раз содержит утешение после краткого вступления, в котором пророк упрекает еврейский народ за грехи и угрожает Божьим возмездием, настроение быстро меняется, как это часто бывает у пророков. Они в этой канве часто действуют. Они увещевают, а потом говорят, что после этого увещевания, после, назовем так, наказаний, которые возможны за грехи, все равно наступит утешение. Это парадигма содержится уже в увещевании Моисея, Моше, который в книге Дворим ровно так и рассказывает: а если будете вести себя плохо, то будет так-то, так-то, так-то очень плохо. А потом, он говорит, все равно Господь вас вернет на вашу землю. И тут то же самое в словах пророка звучит надежда и обещание благих перемен в конце нашей авторы. И нас утешают, что Бог не истребит еврейский народ полностью, несмотря на то, что вот они уподобились языческим народам и, в общем, должны раствориться или быть уничтоженными. Но что царство Давида будет восстановлено, и что остаток народа вернется в свою землю, и земля будет плодородной. Вот такая канва нашей темы и в пророке, и в оригинале. То есть необходимость оставаться самими собой, следовать Божьим законам, а не обычаям и законам окружающего мира. Тут сразу надо понять, и этим мы сейчас займемся некоторое время, что кажущееся однозначным очень редко выглядит однозначным в глазах законодателей, еврейских мудрецов. Ну вот мы прочитали, что надо не перенимать обычаи, вот какие-то законы и обычаи, но нам ведь говорится, какие, то есть в земле Канаан, или в Канаанской земле, или в земле египетской. И сразу надо заметить в связи с этим, что мнение мудрецов сильно различается, о ком же идет речь, о каких обычаях идет речь и так далее. Ну вот, что говорит по этому поводу. Давайте начнем с очень интересной книги, которую мы, по-моему, еще не упоминали. Называется она «Сефер Гераим», книга боящихся. Ее написал, составил Раби Элиэзер бен Шмуил. который известен под аббревиатурой РАМ, Раби Элиэзер из Мица. Он жил в конце 12-го, в начале 13 века. И вот в этой своей книге «Сефер Ираим» он занимается, собственно, тем, чем чаще всего занимаются цитируемые наши источники, изучением заповедей, списком заповедей и что эти заповеди означают. И вот он считает, это он пишет в заповеди под названием Шин, под номером Шин Юд Гимл, то есть 313-й, а в, у него там несколько версий этой книги, в другой версии это заповедь 88-я, что это предупреждение о том, что не надо перенимать обычаи этих самых язычников, она, это предупреждение относится не иначе, как к законам семи народов. Вот эти семь народов, которые пребывали в земле Ханаанской и Египта. Потому что точно указано в Торе именно эти народы. Буквально он пишет так: «Вехашер Езира Косов, Алмайса Шива Умыс, Вехукайсавим», когда предупредило Писание по поводу того, что надо остерегаться деяний семи народов, их обычаев. «Хен Езира Алмайса Мицраим», также предупредил о, Писание предупреждает о деяниях Египта и его законов. И вот таким образом они друг к другу приравниваются. И речь идет друг, вот, о двух этих народах, назовем так. Семь народов, как одна общность кнанская, и Египет. Вот два таких развращенных народа, которые, соответственно, надо их обычаи отвергать. Как уже было сказано, идея понятная. Господь сам говорит, что это ровно за то, что они себя так вели, поэтому они были отторгнуты. И дабы не быть отторгнутыми, не ведите себя так. То есть не наступайте на те же грабли, как вас привели на их место. Так кого-то приведут на ваше место, если вы будете себя вести так же, как они. Однако это мнение, оно не единственное. Вот что пишет по этому поводу книга Хинуха, которую мы постоянно цитируем. Это заповедь 262. Он пишет следующее. Этот заповедь представляет собой запрет перенимать обычаи других народов. Не уподобляться им ни в одеянии, ни в чем-то еще, характерно национальным. Ну, то есть, грубо говоря, не пытаться выглядеть как другие, не пытаться ассимилироваться в каких-либо сугубо национальных вещах. Ну, то есть косоворотку там не надо носить, да, или там вышиванку. Какие-то вот такие типично национальные вещи, которые человека относят к какой-то национальной общности, не надо перенимать. Об этом сказано в Мидраше Сифра. Ну, вот что сказано. В Писании говорится: по обычаям страны египетской, в которой вы жили, не поступайте. По обычаям страны Канаан, куда я веду вас, не поступайте. И по законам их не ходите. То есть не принимайте их обычаи и нормы, по которым они живут. То есть какие-то вот такие национальные вещи. Например, в частности, не посещайте театры, арены, уличные помосты и тому подобные развлекательные мероприятия, на которых язычники собираются, чтобы предаться безумству, разврату и идолопоклонству. То есть вот такая национальная культура. Сказано в Талмуде, Раби Мейр считает, что упоминаемые в запрете законы народов – это не имеющие рационального обоснования перечисленные мудрецами Мишны, так называемые обычаи морейцы. То есть все должно быть, с точки зрения Раби Мейра, в соответствии с разумом. Не надо ничего делать только потому, что люди вокруг так делают. Если это разумно, то, что они делают, то это надо делать. То есть когда это имеет разумное объяснение. Ну, не знаю, носить дубленку, потому что холодно, а не потому, что здесь так принято. Когда это имеет рациональное объяснение, тогда это не обычай морейцев. Раби Иуда бен Бетера говорит, что это запрет другой. Это, вот, например, запрет того, как ты выглядишь внешне. Это обревая всю голову, отпускать на темени локон, который называется блорит. Ну, это сейчас очень такая модная прическа, которая, видимо, в разные периоды всегда модная, когда выбривается бока, а чуб остается посередине. Вот это такая чисто римская, наверное, в то время прическа или греческая. А у евреев было не так, как мы знаем. Евреи, наоборот, отпускают пьет, пейсы, да, локоны по бокам, а спереди стригутся. Так вот, пожалуйста, стригитесь, как у евреев, а не как вокруг. Это не рациональная история. Так надо стричься не потому, что это рационально, а потому что так все делают. Вот не надо так делать, как здесь делают все, только потому что так делают все. Данный запрет повторяется еще в одном стихе Писания, где сказано: «Остерегайся, чтобы ты не попал в ловушку, следуя им, после уничтожения их перед тобой, и чтобы ты не обращался к их богам, говоря, как служат эти племена своим божествам, так и буду делать». Но это вот сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. То есть, когда тебе хочется быть как все, то ты очень скоро, с точки зрения вот этого стиха Писания, или скоро, или не так быстро, но непременно придешь к тому, что ты захочешь и верить в то, что они верят, и так далее. И в Мидраше Сифры сказано, слова «береги себя» следует понимать в том смысле, что это запрет Торы, как и слова, чтобы ты не, это еще один запрет, не попал в ловушку, переняв их обычаи. Ты можешь некоторые невольно перенять их образ жизни. Это собьет тебя с верного пути. Не говори себе, когда как они ходят в багрянице, то есть аргамон такой специальный, такая ткань, так и я облачусь в эту багряницу. Как они ходят в шлемах, так и я надену шлем. Шлем – это было такое воинское снаряжение всадников, то есть какое-то такое почетная история. И эти толкования Сифры основаны на словах пророчества: «Накажу я князей и сыновей царских и всех одевающихся в одежду иноземцев». Поскольку речь идет о князьях, то вот Сифры считает, что это непосредственно связано с какой-то какими-то особыми понтами, да, местными. Вот как богато одеваться, это вот местный какой-то такой вид, который тебя таким образом хочешь быть на них похожим. Среди причин, пишет Хинух, по которым дана эта заповедь, стремление отдалить сынов Израиля от язычников и сделать неприемлемыми для нас все их обычаи, включая даже манеру одеваться. То есть не думай, что это мелочь, это ерунда. Вот как можно больше оградись. Ну, такая вот, значит, теория. Этот Хинух очень нам важен, потому что он говорит, в общем, о том, что стоит, по мнению Хинуха, за этой заповедью. То есть мы в данном случае, давайте вспомним, с чего мы начали, с какой комментарий мы начали, с Сефер Ираим, который полагает, что нет, речь идет о конкретных каких-то народах, которые на замену которым пришли евреи. В силу того, что они вели себя однозначно плохо. Значит, поэтому ты всячески их культуру отвергай. Кстати, надо заметить, что даже с этими народами этого не очень-то вышло, потому что мы и сейчас по археологическим нашим данным и собственно, по книгам, которые эти археологические данные подтверждают, только по книгам пророков, вот как сейчас, то, что мы читали во вторе, и по другим источникам, мы понимаем, что евреи, придя на Кананскую землю, очень быстро стали перенимать обычаи кананцев. И всячески это служение, в том числе и религиозное, перенимали. Вот что пишет Рамбам. Тоже давайте почитаем. Это в определенном смысле продолжение темы Хинуха, но в определенном смысле есть тут какие-то нюансы. Запрещено следовать нееврейским обычаям и стараться уподобиться неевреям. В одежде, в прическе и тому подобном. Как сказано, не следуйте обычаям этого народа, сказано, обычаям их не следуй, не сказано, остерегайся, чтобы не увлечься за ними, не попасть в ловушку. Все эти речения предупреждают об одном: да не уподобится еврей представителям других народов. Видите, Рамбам расширяет. Расширяет от не только по сравнению с Сефер Ираим, по сравнению с книгой трепещущих, наверное, так можно перевести, боящихся, которые считают, что речь идет о семи народах. Но и по сравнению с Хинухом, он говорит, что это вообще все обычаи других народов, должен отличаться от них манерой одеваться и другими своими поступками, как отличается он от них своими убеждениями и чертами характера. И еще сказано в Торе, вот об этом отдельно написано, я вас выделю из народов. Ты должен выделиться, ты должен выглядеть иначе. Не надевать одежду, характерную для других народов. Не отращивать пряди на голове, как они отращивают, это то, что мы говорили. Не сбривать волосы по краям головы, оставляя их посередине, как делают они. Это называется вот этим локоном, прядью посреди головы. Не сбривать волосы над лбом от уха до уха, оставляя сзади космы, как это делают они. Нельзя строить сооружения, подобные тем, что идолопоклонники строят для своих идолов, чтобы собирались там множество людей. Это очень любопытно, то есть речь идет о том, что можно так прочитать, что архитектуры синагоги не должны быть похожи на другие строения. Сразу должен тут заметить, что уж этому точно не следовали. Одни и те же архитекторы в Центральной Европе строили синагоги и церкви. И всегда видно этот стиль, вот это то, против чего сильно выступал Стасов, когда строили Петербургскую синагогу. Он хотел, русский критик Стасов, который вообще был за вот как раз за какую-то особенность, он говорил, что евреи восточный народ, поэтому синагога должна быть не похожа на церковь, а должна быть каким-то вот таким восточным зданием. Ну вот, собственно, большую хоральную синагогу петербургскую как раз под таким влиянием и строили. Но это рассуждение довольно сомнительное, потому что, во-первых, русские православные церкви резко отличаются от церквей Европы, в первую очередь, среди прочего, своим атаманским константинопольским стилем. Все эти луковки, они ведь не зря похожи на минареты. Это как раз следствие апроприации мусульманской архитектуры, восточной архитектуры. А с другой стороны, то, что Стасов принимал за какой-то восточный еврейский, значит, вид, это тоже крайне сомнительно. Достаточно посмотреть, как выглядят модели второго храма, довольно неплохо, видимо, отображающие реальность, чтобы понять, что совсем не так строили на Востоке в то время, когда там были евреи, когда они строили свои здания. В общем, тут надо сказать, что это тема по поводу того, что не надо быть похожим в строительстве, например, на окружающих, это довольно тема относительная. Вот есть старая хасидская история по этому поводу, когда вольнодумец, молодой человек, приходит к раввину, который, как известно, как и сейчас, ходит там в сюртуке, в капоте, в меховой шапке, штраймли, по которым, очевидно, эти виды одежды, они, в общем, для специалистов по костюму, понятно, что это всегда какие-то формы европейских одежд, которые носили просто 300 лет назад. То есть отличить сюртук русского хасида от купеческого сюртука конца 18-го, начала 19 века довольно сложно. Это просто очевидно, что евреи носят то, что теперь уже здесь не носят, скажем так. Или вот те же самые штраймлы, меховые шапки, они очень похожи на меховые шапки магнатов польских. И вот этот молодой человек, в соответствии с этим, пришел к раввину и задал каверзный вопрос. Этот каверзный вопрос был в том, что он спрашивает: скажите, Ребе, а вот как одевались Авраам, Исаак и Яков? Ну, имея в виду, что, конечно, никаких штраймлов и сюртуков Авраам, Исаак и Яков не носили. И, в общем, были бы очень удивлены, увидев своих потомков, которые таким образом носят специфические еврейские одежды, которые к евреям не имеют никакого отношения с точки зрения Авраама, Исаака и Якова. И этот раввин очень остроумно ответил, говоря ровно в духе того, что здесь пишет Рамбам. Сынок, сказал он, я не знаю, как они одевались, я знаю, как они выбирали одежду. Они смотрели, как одеваются вокруг, и одевались иначе. То есть вот в этом смысл. Да, это изначально может иметь какие-то вовсе даже и не еврейские корни, как любая одежда. Что такое национальная одежда? Знаете, был такой анекдот, когда из школы мальчик приходит еврейский. Анекдот немножко антисемитский, как все еврейские анекдоты. И говорит, мама, папа, вот нам завтра сказали прийти в национальной одежде. Какую мне одежду надеть? Мама говорит, папе, Фима, доставай дубленку. Ну, это вот в те времена, значит, это антисемитский анекдот с душком в том, что вот евреи ходят в дубленках, то есть в богатой одежде, в то время, когда, значит, другие ходят в ватниках. Вот национальная еврейская одежда дубленка. Это, конечно, все смешно, но национальных видов еврейской одежды, ну что это, талит, что такое национальная еврейская одежда? Посмотришь иной раз на всякие ужимки актеров, которые изображают евреев, и понимаешь, что вот это вот китч, это какое отношение к еврейской одежде имеет. Но, тем не менее, вот смысл ровно такой, говорит Рамбам, надо, чтобы это не было как у других. Комментаторы Рамбама вот к этому замечательному отрывку приводят мнение, запрещающее только одежду, которая характерна для другого народа, которую евреи отказались носить или по причинам, специфически связанным с иудаизмом, или считают такую одежду знаком, принадлежащим к другому народу. То есть, если есть какая-то обычная одежда для всех общая, то с точки зрения современных законоучителей нет никакой проблемы ее носить. То есть, если не знаю, костюм европейский, он чей? Он французский, он итальянский, он русский, он украинский, он немецкий. Не, он общий, все такое. Да, когда люди приезжают на куда-нибудь в Иран или на Ближний Восток, то это резко выделяет. Вот арабы, одевающиеся в такие костюмы, они вот такие европеизированные. Особенно так было в 30-е годы, да, когда они еще находились под мандатами или были колониями разных европейских государств, то интеллектуалы часто, там какие-то местные интеллигенции, часто пыталась европеизироваться. И частью этой европеизации был европейский костюм. Но время прошло, и сейчас, конечно, такого рода костюмы, они не являются национальными. То есть, разве что итальянскими, да, по названию, Версачи. Но так они не национальные, это какая-то общая идея. И поэтому многие законоучители, комментируя вот этот фрагмент из Раши, говорят, что одежда характерная для других народов. То есть то, что имеет чисто национальную специфику. Вот автор Арба Турим в Йередео 178 важнейшего элохического труда приводит закон в такой формулировке. Не уподобляемся им ни в одежде, ни в прическе. А Шулхан Арух, Мехабер, Раби Йосеф Каро, в комментарии Бет Йосеф к этим самым Арба Турим, он возражает и пишет, Рамбам не обязывает отличаться от одежды от неевреев. Он ведь не пишет одежду, похожую на их одежду, а пишет характерную для них одежду. Разумеется, запрещено носить одежду, специфически отличающую неевреев и отвергнутую евреями по скромности или по соображениям другого рода. То есть, когда есть какая-то одежда, которая не скромная, она противоречит еврейской религии, ну, в первую очередь, речь идет о женской одежде, по крайней мере, в прошлом, чрезмерно откровенной, что уже не по покрою не устраивает, а потому что это явно нарушает еврейские законы скромности. Значит, соответственно, одеваясь так, еврейка хотела не быть похожей на еврея, который соблюдает эти законы скромности. И в Шулхан Арухе Раби Йосеф Каро уже цитирует Рамбама, совершенно игнорируя мнение автора Арба Турим, что необычно, потому что, как правило, наоборот, он как раз идет по мнению Арба Турим. Но в этом случае он именно приводит Аллаху Рамбама, которую мы сейчас читаем, не надевать одежду характерную, то есть специфическую для других народов, а не, как говорит Арба Турим, не уподобляемся им ни в одежде, ни в прическе. То есть любой одежде, которую они носят. И Рамо, то есть ашкеназская алаха, Раби Моше Исер Лисс, там же в этом комментарии, в комментарии к этому тексту Раби Йосефа Каро, поясняет, нельзя следовать нееврейской манере одеваться в ущерб скромности или перенимать детали одежды, назначение которых неясно и может оказаться связано с религиозными убеждениями. Допустимые исключения, например, если врачи ходят в специфической одежде, чтобы можно было понять, что он искусный лекарь, то также должен одеваться еврей, врач. То же касается одежды, подчеркивающей важность или статус владельца. То есть, если есть какая-то важная одежда, статусная, то тоже можно ее носить. Так считает Рамо. Но основой это является постановление Раби Йосефа Колоны, респонсы Маарика, о том, что евреи не обязаны хоть как-то отличаться от неевреев одеждой, разве что должны следовать соображениям скромности и избегать нарушения каких-либо законов. Например, шатнеза, то есть запрещенных нитей в одеждах, которые когда смеси тканей льна и шерсти, это запрещено законом, поэтому вот есть специальные выделяющие особенности еврейской одежды, они могут быть шатнезной. Часто вспоминают, что во время религиозных преследований нельзя ни в чем отступать от еврейских обычаев, даже менять цвет ремня на сандалии, так пишет Сангедрин 74b. То есть, если евреев заставляют какую-либо одежду перестать носить, чтобы быть похожим на другими, Талмуд говорит, что этого делать нельзя. История, конечно, показывает, что именно так евреи поступали, когда им запрещали носить какую-либо одежду, они переставали ее носить. И наоборот, когда их заставляли носить какую-то отличительную одежду, они ее носили. Вот трагически известные из 20 века шестиконечные звезды, которые нацисты заставляли носить евреев на одежде, они прямые наследники лат, желтых лат, которые во многих европейских странах, в первую очередь в Германии, в Средневековье заставляли носить евреи. Был особый вид шап, шляпы, которые заставляли носить евреи для того, чтобы они выделялись. И так далее. И Раби Йосеф Колона замечает по этому поводу, вот по поводу такого якобы запрета талмудического, что нельзя менять даже цвет ремня на сандалии. Следовательно, цвет ремня на сандалии был единственным отличием в одежде между евреями и неевреями. То есть он говорит, что это вот такая лата, наоборот. Так или иначе, евреи не обязаны как-то подчеркивать свое отличие от неевреев деталями одежды. Но установленные обычаи не меняют, когда наступают преследования. То есть, когда их специально хотят заставить что-то сделать, они не должны менять. И, кстати, в этом смысле черные одежды, как знак траура, не прописаны, но разрешены и не считаются следованием нееврейских обычаев. Да? То есть, у евреев нет никакой специальной черной одежды во время траура, там черную рубашку надевать. И это чисто нееврейский обычай, как кажется. Однако нет. Об этом специально пишет Шулхан Арух, что в некоторых краях такой обычай существовал и среди евреев. И законоучители приводят источники этого обычая. И хотя автор утверждает там, что это против обычая земли Израиля, следовать обычаям страны исхода в этом вопросе можно. То есть, когда евреи принимали таким образом, у них появлялся обычай, который был подозрительно похож на окружающих, вот в частности, цвет траурной одежды, то, в общем, если это становилось таким всеобщим еврейским обычаем, проблем в этом не было. Вот мы с вами таким образом, тут еще, конечно, очень много чего, и, в частности, Рамбам говорит дальше о разных приметах, о различного рода обычаях, которые нельзя исповедовать, которые нельзя следовать. Но мы этим заниматься особенно не будем, потому что более-менее разбор этих или палитра этих мнений понятна. Я хочу только отдельно отметить, что так как всегда существовало серьезные сомнения по поводу природы этого закона, то есть это закон о идолопоклонниках именно, о язычниках ли, или запрет ассимиляции как таковой, то есть не ассимилироваться, это уже не важно, тогда среди кого, то вот, например, Рашба, очень важный законоучитель, говорит, что даже принимать обычаи ишмаэлитов, то есть мусульман, которые точно не идолопоклонники с точки зрения еврейского закона, они единственные, несомненные не идолопоклонники. То есть, если в христианстве существует в различных ее конфессиях в разном виде теория Троицы, то есть какая-то такая вызывающая некоторые сомнения у евреев, идея Бога Сына и так далее, то у мусульман ничего подобного нет, никакой божественной функции Мухаммеду, например, не атрибутируют, и, соответственно, это не идолопоклонство. Люди могут исповедовать разные взгляды, которые не бывают, не становятся от этого идолопоклонством. И Рашба, тем не менее, говорит, что даже мусульманские обычаи с точки зрения этого закона нельзя исполнять. И, среди прочего, он пишет так, даже когда речь не идет о греховных всяких вещах, которые делают вокруг. Но просто то, что принято здесь в силу их религиозной системы ценностей. То есть такая тонкая грань, то есть он не говорит в принципе, а не знаю, о приличиях. Нельзя громко сморкаться в обществе. Или там отрыжка это неприлично. Вот это, пожалуйста, тут никаких этикет, какие-то приличия, которые здесь приняты, по всем мнениям соблюдать можно и нужно. Но когда у этих взглядов, у них религиозная основа, вот тогда начинается с точки зрения Рашба комментарий. То есть, простите, с точки зрения комментария Рашба, есть в связи с этим проблемы, когда это имеет религиозную составляющую. Ну, теперь, когда после того, как мы с вами более-менее разобрались с этой всей палитрой мнений, давайте поговорим, собственно, о чем идет речь. Сразу надо отметить, что мне представляется, что, конечно, этот мировоззренческий важнейший краеугольный камень, он не сугубо еврейский. Он не имеет отношения лишь к религиозному правилу, к религиозной норме. То есть идея о том, что не надо следовать слепо за толпой или слепо за общей нормой какой-то, просто потому что это норма, она очень распространена в мировой культуре. Достаточно вспомнить Евгения Баратынского, знаменитое стихотворение о музе, подарившее русской культуре знаменитое словосочетание. Давайте я его прочту вам. «Не ослеплен я музою моей, красавицы ее не назовут, и юноши, узрев ее, за нею влюбленную толпой не побегут. Приманивать изысканным убором, игрою глаз, блестящим разговором, ни склонности у ней, ни дара нет. Но поражен бывает мельком свет ее лица не общим выражением, ее речей спокойной простотой». То есть Баратынский, говоря о своем таланте, скажем так, говорит: я не уверен в том, что это самый лучший талант в мире. То есть я больше того, не ослеплен я музой моей. Я думаю, что моя муза не блестящая. И, в общем, наверняка есть более привлекательные, за которыми, значит, народ побежит. Юноши, узрев ее, за нею влюбленную толпой побегут. За вот такой более изящной музой, чем моя. Более глубокой музой, чем моя. Более красивой музой, чем моя. Но у моей есть главное. Лица не общее выражение. Она не банальна, она не такая, как другая. Она не находится под влиянием чужой красоты, чужой мысли. Она самостоятельна, она оригинальна. Ее речей спокойной простотой. Вот это еще одно составляющее тем, что Баратынский считает важным для таланта. Это то, что это спокойная простота. То есть она никому ничего не доказывает, эта муза. Она просто не общее выражение. Она оригинальная и спокойная, спокойно простая, без красот. Вот очень интересно в связи с этим, как эту тему Баратынского именно обсуждает в своей Нобелевской речи Иосиф Бродский. Великий Баратынский, говоря о своей музе, охарактеризовал ее как обладающую лица необщим выражением. Приобретение этого необщего выражения и состоит, видимо, смысл индивидуального существования. Ибо к необщности этой мы подготовлены уже как бы генетически. Видимо, Бродский имеет в виду, что люди отличаются, по ДНК отличаются, люди все разные. Значит, в принципе, поскольку два человека не могут быть носителями одинаковых совершенно ДНК, то мы самой природой отличаемся друг от друга. И стараться быть похожими друг на друга, одинаковыми друг на друга, глупо. В приобретении этого необщего выражения состоит, видимо, смысл индивидуального существования. Мы индивидуальны. Независимо от того, является человек писателем или читателем, что очень важно, то есть мы могли бы, прочитав Баратынского, отнести эти суждения исключительно к таланту, скажем, стихосложения. Или вообще к художественному таланту. Художник должен быть оригинальным. Ну, зритель не обязан быть оригинальным. Бродский считает, что нет. Независимо от того, является человек писателем или читателем, задача его состоит в том, чтобы прожить свою собственную, а не навязанную или предписанную извне, даже самым благородным образом выглядящую жизнь. Ибо она у каждого из нас только одна, и мы хорошо знаем, чем все это кончается. Было бы досадно израсходовать этот единственный шанс на повторение чужой внешности, чужого опыта, на тавтологию, тем более, что соглашатай исторической необходимости, почему наущению человека на тавтологию это готов согласиться, в гроб с ним вместе не лягут и спасибо не скажут. То есть идея о том, что не надо выбиваться, не надо выпендриваться, надо быть, самим, быть как все, она самоубийственная, говорит Бродский. Мы здесь для того, чтобы прожить свою собственную жизнь. Мы здесь для того, чтобы быть непохожими на других. Не следует из этого, что надо обязательно делать что-то специально, не как все. Но не надо специально делать, как все. Вот это, с точки зрения Баратынского в комментарии Иосифа Бродского, и есть смысл существования человека. Можно заметить, что это невероятно пересекается вот с тем Рамбамом, который основывается на той... На этих цитатах истории, которые мы сегодня обсуждаем. То есть речь идет о том, что Всевышний говорит, если его читать через призму Баратынского, вы здесь потому, что вы это вы, а не потому, что вы лучше других или хуже других, вы другие. Вы пришли на эту землю, на землю семи народов, для того, чтобы вести себя иначе, не как они. И поэтому, если вы решите, что лучший способ сродниться с этой землей – это быть как они, я вас, как и их, оттуда уберу. Это вот то, что в гроб с ним вместе не лягут, спасибо не скажут. То есть конечность этого существования, она очевидна. И, казалось бы, замечательная идея, замечательный Баратынский, вот, и ничего тут такого сомнительного нет. Но любопытно в связи с этим, что если посмотреть на это с другой стороны, то совершенно очевидно, что, во-первых, тому, кто отличается от других, белая ворона, да, жить намного сложнее. И, как это говорится в разных еврейских источниках, в мольбах Всевышнему евреи говорили, что, собственно, мы страдаем, как народ, от преследований из-за того, что мы следуем твоим путям. То есть именно в силу этого отличия мы страдаем. Так почему же ты нас не защищаешь? Не сказал бы ты нам отличаться? Мы бы не отличались и жили бы, как все, давно бы уже бы растворились, и все было бы прекрасно. Тут надо сказать то, о чем мы все время говорим, что большую часть еврейской истории, истории пребывания евреев среди других народов, если к евреям была ненависть, она была не этническая, она была как раз мировоззренческая. Другие верят иначе, ведут себя иначе, выделяются. И это очевидно, да, то есть самое, что природное есть в том, как жить во враждебной среде, это мимикрировать. Это совпасть с этим окружением. И если евреев делал такой выбор, а таких евреев всегда было предостаточно, и мимикрировал под окружающую среду, в общем, у него были все шансы стать совершенно равноправным гражданином и так далее. Большую часть своей истории. Мы постоянно вспоминаем российскую дискриминационную политику к евреям до революции, там, до февральской революции. Черта оседлости, процентная норма, фактически запрет на целый ряд должностей, ну и так далее. Так вот, это все, так же, как и во времена инквизиции в Испании, 15 века, 16 века, все это абсолютно отменялось, как только еврей готов был отказаться от своего еврейства, перенять другую религию, принять господствующую религию. Религию, образ мысли, назовите как угодно, одежды, не выделяться. И в этом смысле очевидно, что именно это лица необщее выражение, оно и было причиной, почему по этому лицу так часто били. За необщее выражение. Ну и тут не нужно национальных или религиозных различий. Мы понимаем, что в принципе человек не похож на других. Что такое ксенофобия? Это ненависть к чужому. Чужому, то есть чуждому, не такому, как все. Почему ты ходишь не как все? Да, это хорошо описанная в сказках история про самого некрасивого, да. Почему некрасивый? Тот, что отличается от других. И вдруг оказывается, что нет, на самом-то деле он самый красивый. И его инаковость, это и есть признак его красоты. А вот когда он пытается мимикрировать, когда он пытается быть как все, то в лучшем случае он среди них растворится. Но по дороге к этому превращению в прекрасного лебедя, да, ему придется столкнуться с огромным количеством толчков и тычков. Ну вот, мне кажется, самым интересным, если так можно сказать, к этой трагической теме, применить именно эти слова, как интересно, это дихотомия отношения к этому, это случай Достоевского. Достоевский, как мы хорошо знаем, в основном из дневника писателя, был абсолютно зоологическим антисемитом. Он сам всячески это отвергал и писал, как это можно вообще, почему мне приписывать ненависть к еврею, а дальше подробно объясняет, за что, собственно, он евреев ненавидит. И большая часть их рассуждений строится вокруг как раз нашей темы. Давайте прочитаем этот отрывок. Видите ли, чтобы существовать 40 веков на Земле, то есть во весь почти исторический период человечества, да еще в таком плотном и нерушимом единении, чтобы терять столько раз свою территорию, свою политическую независимость, законы, почти даже веру, терять и всякий раз опять соединяться, опять возрождаться в прежние идеи, хоть и в другом виде, опять создавать себе и законы, и почти веру. Нет, такой живучий народ, такой необыкновенно сильный и энергетический народ, такой беспримерный в мире народ, не мог существовать без статус инстату, то есть не будучи государством в государстве, который он сохранял всегда и везде, во время самых страшных тысячелетних рассеяний и гонений своих. Говоря про статус инстату, я вовсе не обвинение какое-нибудь хочу возвести. Но в чем, однако, заключается этот статус инстату? В чем вековечно неизменная идея его и в чем суть этой идеи? Излагать это было бы долго, да и невозможно в коротенькой статье, да и невозможно еще и по той причине, что не настали еще все времена и сроки, несмотря на протекшие 40 веков, и окончательно слово человечества об этом великом племени еще впереди. Но не вникая в суть и в глубину предмета, можно изобразить хоть некоторые признаки этого статус инстату, по крайней мере, хоть наружно. Признаки эти – отчужденность и отчудимость на степени религиозного догмата. То есть, когда отчужденность и отчудимость является частью образа жизни. То есть, зная или не зная, думаю, зная, Достоевский говорит ровно о той теме, о которой мы говорим. Когда необходимость отличаться прописана религиозным правом. Неслиянность, как он дальше это называет. Дальше он начинает какие-то антисемитские яркие измышления по поводу того, что ко всем остальным относиться презрительно и так далее. Но я специально остановился здесь. Ну, во-первых, для того, чтобы вы обратили внимание, и оценили несомненный антисемит Достоевский. Вот повторим, такой живучий народ, такой необыкновенно сильный и энергетический народ, такой беспримерный в мире народ, а потом еще и называют великое племя. Мне кажется, это очень важно понимать, что Достоевский на самом деле, как и многие другие вот такие идеологические антисемиты, его отношение к еврейству – это восхищение, переходящее в ненависть. И главная теория заключается в том, что, собственно, эта ненависть, она и есть следствие этого восхищения. Это, если хотите, конкурентная ненависть. То есть вот это великое племя, оно выработало, или ему выработал Господь Бог в Ветхом Завете, если говорить языком Достоевского, такой модус, такую систему существования, которая обеспечивала его вечность, которая вовсе никак не обеспечена никаким другим народом. Каким народом? В первую очередь, какой народ беспокоит Достоевского? Конечно, русский народ. И вот, когда я готовился, я вспомнил то, что я, в общем, давно обратил внимание, то, что вот эта тема, как она в дневнике писателя, вот этой еврейской уверенности в необходимости, необходимости выделяться, ни с кем не перемешиваться и быть со своей собственной системой ценностей, которая обеспечивает еврейскому народу выживание и вечность, несмотря на все, она неожиданно всплывает в другом, гораздо более известном и более великом, конечно, тексте Достоевского – это «Бесы». Я напомню в нескольких словах, «Бесы» – это, в общем, книга о соблазнах русского нигилиста, а соблазнитель, если можно так сказать, главный соблазнитель – это Верховенский, это Ставрогин. И Ставрогин, который необыкновенно умен, он, в общем, выкидывает к своим ученикам в разных периодах совершенно противоположные идеи. Это очень интересно, потому что я-то думаю, что, как и мадам Бавари, как говорил Флобер, да, мадам Бавари – это я, или как Кюхельбекер говорил о Евгении Онегине, что Татьяна – это Пушкин, то есть когда самые необычные персонажи, они несут себе автобиографические черты там, где мы их не ждем. Вот я так думаю, что все эти персонажи, они немножко Достоевские. Мы знаем историю Достоевского, что он, собственно, сам входил в кружок, близкий к нигилистам и близкий к террористам, и чуть не был казнен, и это страшное переживание его жизни, конечно, повлиявшее и на его психику, и на его великий сумрачный талант. Я абсолютный поклонник писательского дара Достоевского. Я считаю, что это один из единичных писателей, который создал вот свой мир, абсолютно свою цивилизацию Достоевского, где живут Достоевские и разговаривают на языке Достоевского, и мыслят мыслями Достоевского, причем совершенно противоположные персонажи. Там, это может быть и Федор Раскольников, это вот Достоевский на одном этапе своей жизни, и вот Ставрогин, и Шатов в «Бесах», и Алеша одновременно в «Карамазовых», и Иван. Это все Достоевский, я так думаю. Потому что он мечется. Да? Но вот у него есть замечательный диалог, где Шатов, такой соблазненный теориями Ставрогина несколько лет назад, встречаясь с ним, рассказывает ему нынешнему те идеи, которые вот тогда так увлекли Шатова, и он до сих пор их исповедует. Это вот идея такая. «Знаете ли вы, — начал он почти грозно, принагнувшись вперед на стуле, сверкая взглядом и подняв перст правой руки вверх пред собою, очевидно, не примечая этого сам». Это вот такой проповеднический, да. «Знаете ли вы, кто теперь на всей земле единственный народ-богоносец, грядущий обновить и спасти мир именем нового Бога, и кому единому даны ключи жизни и нового слова. Знаете ли вы, кто этот народ и как ему имя? По вашему приему я необходимо должен заключить, и кажется, как можно скорее, что это народ русский, говорит ему Ставрогин. О, вы уже смеетесь, о, племя! Рванулся было Шатов. Это вот, значит, вот заменяющий народ, да, теория заменяющего народа очень свойственна для христианства, когда Израиль во плоти заменен, вот, значит, новым Израилем, это христианство. Для Шатова, который научился этому Ставрогину, и, как мы знаем из других текстов, для Достоевского, из других текстов дневника писателя, это замена, она не просто христианством иудаизма, а непосредственно православием, потому что католицизм это еще хуже, чем иудаизм, чем все язычники. Значит, вот православие это вот такое новая идея, вот новый образ мысли, которая несет народ богоносец. Вот он дальше пишет. Шатов прервал, махнув рукой. Вы помните выражение ваше «атеист не может быть русским», «атеист отчас же перестает быть русским»? Помните это? А это полностью пересекается с дневником писателя, где сам Достоевский говорит, еврей без Бога немыслим. Вот, а здесь атеист не может быть русским. Атеист тотчас же перестает быть русским. Шатов принагнулся опять на стуле и на мгновение даже опять было поднял язык. Поднял палец. Ни один народ, начал он, как бы читая по строкам и в то же время продолжая грозно смотреть на Ставрогина, ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума. Если хотите, я думаю, что это наука и разум, это вот те самые обычаи, принятые среди людей. Не было ни разу такого примера, разве на одну минуту по глупости. Социализм по существу своему должен быть атеизмом. Ибо именно провозгласил с самой первой строки, что он установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно. Разум и наука в жизни народа всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную, и будут исполнять до конца веков. Почему? То есть разум и наука, говорит Шатов, и Достоевский вкладывает это в его уста, они не создают народа. Это создает цивилизацию, это движет прогресс, но это не то, что делает людей народом, отдельной общностью, народом. Почему? Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающую и господствующую, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Никогда еще не было, чтобы у всех или у многих народов, внимание, был один общий Бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народности, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее его бог. Никогда еще не было народа без религии, то есть без понятия о зле и добре. У всякого народа свое собственное понятие о зле и добре, и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы. И тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Всякий народ до тех пор и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения, пока верует в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. Так веровали все с начала веков, все великие народы, по крайней мере, все сколько-нибудь отмеченные. Все стоявшие во главе человечества. Против фактов ведь и нельзя. Внимание. Евреи жили лишь для того, чтобы дождаться Бога истинного. И оставили миру Бога истинного. Греки боготворили природу и завещали миру свою религию, то есть философию, искусство. Рим боготворил народ в государстве и завещал народам государство. Франция в продолжении всей своей длинной истории была одним лишь воплощением и развитием идеи римского бога. Если сбросила, наконец, в бездну своего римского бога и ударилась в атеизм, который называется у них пока социализмом, то единственно потому лишь, что атеизм все-таки здоровее римского католичества. Ну, в общем, и так далее. Это, по-моему, квинтэссенция рассуждений о том, что обеспечивает выживаемость народу. И хотя в этом диалоге это бесовщина все, да, то есть это все разные бесовские взгляды. Но, конечно, когда ты их соприкасаешь с другими текстами Достоевского, с его дневником писателя и так далее, ты понимаешь, что он полагает, более не менее, что Ставрогин, который отказался от этих взглядов, вот этим он низко падает, потому что его правильные взгляды им отвергнуты. Но взгляды эти совершенно правильные. С точки зрения Достоевского, народ может претендовать на вечность только когда он стоит особливо. То есть это не просто теория национальной исключительности, а это вот такой прообраз некой теории, которую мы сейчас называем суверенной демократией. Да? То есть это вот идея, которая надолго оплодотворила русскую идею и сейчас цветет очень ярко и через труды Ильина последующие и так далее, которые, конечно, в общем, крайне консервативные, крайне правые, в чем-то близкие к нацистским взглядам. Но так или иначе, я полагаю, что природа антисемитизма Достоевского ровно в этом, что он ревнует, он полагает, что вот эта вечность, которая есть у евреев в силу возведенного в религиозный догмат особливого пути, она, к сожалению, его не свойственна русскому народу и так далее, и поэтому мы будем погублены, если мы не схватимся за такую свою идею. Это, понятно, довольно сложная все тема, и что же именно предлагает Достоевский и последователи подобных взглядов, это опять-таки со сложными ответвлениями вопрос, но сама вот эта идея, что наш отрывок, о котором мы сегодня говорили, он и есть определитель вечности еврейского народа, она, по-моему, крайне любопытна. И для того, чтобы все-таки не заканчивать Достоевским и русской идеей, ну, потому что у нас-то тема немножко другая, а Достоевский в этом смысле любопытен взглядом со стороны, да, или как Боротынский, взглядом на подобную идею, совершенно внутренним и так далее. Я хочу заметить, что само-то еврейство, сам иудаизм, он, как мы понимаем из того, о чем говорили в начале, он намного менее пассионарен, да, то есть он намного менее однозначно говорит о таком вот вековечном отторжении всего чужеродного. То есть тот же Рамбам говорит, что надо учиться от любого, кто что-то знает. Вот, астрономию надо учить у египтян, надо математику у греков и так далее. Но в этом смысле очень любопытно, что в трактате Сота упоминается запрет на греческую премудрость, установленную. Этот запрет был установлен мудрецами в земле Израиля в конце эпохи Хасмонеев. То есть хасмонейская эпоха – это как раз период борьбы с эллинизмом. И вот видится мне часть этой вполне милитаристской войны. Война идеологическая. Запрет на греческую премудрость. Война-то Хасмонеев, она как раз с греками. И обсуждение этого постановления включает следующий диалог между вавилонскими мудрецами. Но разве греческая премудрость запрещена? Ведь сказал Рав Игуда от имени Шмуэля, учившего от имени Раби Шимона бен Гамлиэля. Что означают слова «глаз причиняет страдания моей душе, видя судьбу всех дочерей моего народа»? Это эйхо. Тысяча учеников, что тут, о чем идет речь? Тысяча учеников было в доме моего отца. 500 учила Тору, а 500 греческую мудрость. На это отвечают. То есть вот, пожалуйста, если в доме Рабана Гамлиэля, в доме отца Рабана Шимона бен Гамлиэля, Рабана Гамлиэля, было 500 человек, учеников, которые учили греческую мудрость, то есть в академии, значит, учили греческую мудрость. На это отвечают так. Дом Рабана Гамлиэля особенный, ибо он был близок к властям. Рабан Гамлиэль, как и все его потомки, там, и среди прочего потомков Раби Иуда Анаси, они главы еврейского народа. Они предстоят от имени еврейского народа перед римлянами, перед Римской империей. И вот у них, говорит Талмуд, особый статус. То есть, Если еврейскому представителю необходимо иметь дело с нееврейскими властями, то еврейское законодательство заведомо позволяет ему больше, чем всем остальным. То есть в этом талмудическом тексте постулируется, что он может в случае необходимости, например, чтобы не показаться, о чем здесь идет речь, чтобы не показаться невежей и варваром, он может изучать премудрость. То есть он должен знать врага, можно сказать. Да? То есть он должен говорить на языке, который понимает этот враг. Или, если Рабан Гамлиэль не рассматривал Римскую империю как врага, то, по крайней мере, как говорят, как выглядит прилично перед людьми, обладающими властью. Хотя это, в принципе, проблематично с точки зрения того, о чем мы говорим. Нормативное поведение – это не пытаться казаться, не делать ничего, чтобы выглядеть своим. Насколько далеко этот компромисс может простираться? Вот это мы видим у Рамбама немножко попозже. Вот то, о чем мы говорили в этих местах, которые мы учили. Он говорит в 18 главе, 3 параграфе, нельзя следовать обычаям язычников и подражать им одеждой или прической. Еврей, занимающий видный пост при нееврейских властях, который должен сидеть с владыками и будет опозорен, если будет не похож на них, вправе носить одежды, напоминающие их, и брить волосы на лице, подобные им. Говорит Рамбам вот в законах идолопоклонства 11.3. То есть приведенный выше запрет изучать греческую премудрость, который пренебрег Рабан Гамлиэль со своими учениками, это вот такой архетип. Но это любопытно. Что значит запрет изучать греческую премудрость? Это постановление мудрецов. Мы сказали, что это только в эпоху Хасмонеев возникло. А здесь то, что пишет Рамбам, то есть надо выглядеть как они, это запрет истории. Мы только что читали, с самого начала весь наш сегодняшний разговор посвящен этому. Тем не менее, даже в этих вопросах, согласно мнению Рамбама, тот, кто имеет дело с властями, может идти на определенный компромисс, чтобы произвести благоприятное впечатление на власть имущих и иметь возможность действовать в этом нееврейском окружении, не вызывая отторжения уже одним своим видом. И это вызывает вопрос. Вот Шулхан Арух, Раби Йосеф Каро, автор этого труда, в другой своей книге, в Кесеф Мишна, он задает такой вопрос. Если согласно Торе это запрещено, а за нарушение даже полагается порка, как за все запреты Торы, полагались плети, то кто дал мудрецам право разрешать запрещенное Тором тем, кто близок к властям? То есть как это может прийти Рамбам или Талмуд и сказать, это нельзя, Тора это запрещает, но если очень нужно, то можно. Как это может быть? Дело в том, что ради спасения и пользы евреев можно разрешить запрещенное, ибо евреи, близкие к властям, могут встать в проломе и отменить жестокий указ. Это Бет Юсеф, Ктуру, Йоридео 178.2. То есть он говорит, когда речь идет о спасении твоей общины, твоего народа, и ты знаешь, что если ты сможешь предстать перед властями, ты сможешь добиться, или постараться, по крайней мере, добиться, как это здесь говорится, встать в пролом и отменить жестокий указ, то нечего думать о своем особом пути, а надо пытаться это сделать. Это очень галутный взгляд. То есть вот то, за что евреев диаспоры и евреев времен изгнания так осуждали израильские идеологи, которые, значит, полагают, что вот выработался такая мимикрия, которая, значит, следствие этого тяжкого исторического пути. Но, к сожалению, мы сейчас являемся свидетелями того, как и государство Израиль со своей властью, со своей армией и так далее, тоже не вполне самостоятельно может принимать решения. Более того, не может самостоятельно принимать решения. И границы этого компромисса, на который надо идти, вовсе не в том, как ты выглядишь, а в личной безопасности, в том, что ты считаешь правильным, в том числе в том, что ты считаешь правильным с точки зрения Торы и так далее, они очень размыты. И если нам сегодня удалось сказать о том, что этот вопрос и эта тема, она очень многогранная, и требуется глубокий аналитический взгляд на каждую конкретную ситуацию. И уж тем более требуется 100 раз подумать, прежде чем кого-то осуждать за неверное поведение. Именно в силу того, что эта тема очень сложная, я думаю, мы потратили наше время не зря. В общем, легких тем не бывает, но этот мировоззренческий вопрос, подводя итог, еще раз скажу, и послуживший в качестве одной из главных мировоззренческих доктрин с точки зрения Достоевского, с которой трудно не согласиться, позволившая сохранить еврейский народ, и ставший причиной антисемитизма, который очень хорошо отображен Достоевским же в его рассуждениях о евреях. Вот эта краеугольная тема, она содержится в нашей недельной главе. И очень интересно послушать ваше мнение, какие вы представляете себе грани и какие вы себе представляете меры того, где человеку, в нашем случае еврею, следует, несмотря ни на что, оставаться самим собой, никоим образом не оглядываясь на мнение окружающих и не пытаясь под него подстраиваться, а где бы неплохо искать какие-то компромиссы и находить их для того, чтобы жить мирно и счастливо, но при этом не раствориться и не перестать существовать, как говорил Бродский, в гробе, который никто тебя там не ляжет, рядом не ляжет. Очень жду вашего мнения по этому поводу, потому что вопрос, мне кажется, очень интересный. Всего доброго, до следующей недели.